На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена или женщина, еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажут вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Такая интересная история, да? Иисус обращается к своей маме, женщина. Это в те времена это было уважительно, это, может, для нас странно, но это нормально было. И вот этот 10 стих, вот этот распорядитель говорит, всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Да? Но мы знаем, что Библия запрещает и осуждает пьянство, да, это всем понятно, да? Вот, и с этим ясно, да? Вот, но это очень хорошая история, она очень хорошая духовная поддержка для нас. Здесь был брак, свадьба, и Иисуса пригласили на свадьбу. Да? Хорошо Иисуса пригласить на вашу свадьбу, хорошо Иисуса пригласить Бога, пригласить в ваш брак. Это хорошая мысль, это мудрость, если вы так сделаете, да? И Иисус пришел, потому что и мы, когда мы приглашаем Бога во все наши области жизни, когда мы приглашаем Бога в наш брак, мы можем отдать, что Бог будет делать чудеса, Бог будет делать интересные вещи, как Он здесь сделал. И вообще по-другому и не должно быть. И вот что здесь произошло? Было вино, обыкновенно к свадьбе готовили, как все обыкновенно готовят. Вино купили, не знаю, может там как... где они купили, хорошее оно было, может, не очень, но хорошее было, может, там пытались экономить, но никак не знаю. Ну, готовились, как обычно, все готовятся. Вино вроде бы достаточно его было. И вы понимаете, свадьбы тогда не обязательно в один день было, это могло быть чуть ли не 7 дней свадьбы, такая, такое продолжительное застолье. И вот, и... У нас сейчас много картин связано с алкоголем, с вином таких плохих. Тогда не было так распространено алкоголизм и крепких напитков тогда не было. И вино иногда даже разбавляли. Вот, и, ну, просто немножко было такое время, не было столько всего ассоциировалось плохого с вином, как сейчас, да, в наше время. Столько просто поломанных судьб. Так это не было тогда. Вот, и люди должны были работать, жизнь была такая, что человек, просто она, жизнь подталкивает человека быть более дисциплинированным, более мудрым, потому что если ты не будешь пахать, кто за тебя будет пахать, да? Никто тебе пенсию не будет платить, ты сам должен. И поэтому люди проще, смиреннее относились к жизни и были мудрее. И поэтому они знали, что если ты будешь много пить вина, у тебя потом есть нечего будет, да? Вот. Ну, то, что я хочу сказать, если вас вы переживаете, как так, о вине здесь написано, Иисус притворил воду в вино, как-то вообще как. Вот все нормально. Да? Ладно. И, значит, они готовились. И так получилось, что вина не хватило. И для того времени это была очень-очень неудобная, печальная ситуация. Да? Ну, не знаю, может быть, как вы готовите свою спальню, и у вас, не знаю, чего там не хватило. Забыли, потеряли эти самые, обручальное кольцо. Ну, примерно, да? Так вот было, вина не хватило. Да? У них же не было там, воду простую не пили, вода не очень вкусная была. И вот... лимонадов, там, соков не было. В принципе, единственный напиток, кроме воды, это было вино. Да? Виноградный сок не был, потому что виноградный сок сделаешь, он к вечеру испортится, потому что холодильников не было, ну и так далее. Понимаете? Поэтому вино это был напиток радости, веселья. Это важно было, чтобы на свадьбе было вино, и оно закончилось. С одной стороны, это неудобная ситуация. С другой стороны, я хочу, чтобы вы поняли, это такая бытовая ситуация. Понимаете, да? Это не просто кто-то там заболел или при смерти, да? И вот нужно Божье чудо. Это такая бытовая ситуация. Вот. Но она произошла, и Мария обратилась к Иисусу. Я точно не знаю, что она думала, что вода в вино превратится, или она просто как бы сказала, вот такая проблема. Не знаю, что она ожидала. Конечно, она верила, что Иисус, ее сын, особый избранник Божий. Это она, конечно, понимала. Она это понимала, но знала она, что Иисус произойдет или нет, что Иисус сделает, она, может быть, не знала. Итак, вот такая мысль. Вина у них не хватило. Мы сейчас говорим про брак, потому что это брак, да? Брачные отношения. И вы знаете, вот такая картина, я думаю, Дух Святой нам дает понять. Это хорошо для тех, кто будет вступать в брак, или кто уже в браке. Особенно для тех, кто уже, может быть, давно в браке. 3, 5, не знаю, 10 лет, да? И знаете, человек, вот как на этом свадьбе, вот так человек устроен. Человек готовится к свадьбе, к супружеским взаимоотношениям. И у него, конечно, есть чувства. Вот вино, с чем оно ассоциируется? Оно ассоциируется с теплыми чувствами, с радостью, со страстью, да? Мы можем так сказать, правильно? Вино, да? Вот. И вот у человека, парень, девушка, они вступают в брак первые 2-3 года, у них есть вот это естественное как бы вино, естественное чувство, да? Свежесть этих чувств у них есть. Это есть, да? Они любят друг друга и молодожены, короче, да? Но, как правило, вот это вот естественное чувство, вот эти первые чувства, они заканчиваются так же, как закончилось с этим вином. Это может быть неожиданно. Вы, может быть, не знаете, что с этим делать. Вы думали, что такие чувства всегда будут, но они закончатся. Такова реальность, да? Кто из вас давно женат, вы знаете об этом, да? Такое происходит. Да, вот это естественное вино, которое вы хотели сохранить, которое должно быть, которое стыдно не иметь, но оно закончилось. Что делать? И мы видим, что Иисус, Он благословляет этот брак. И Он дает им вино, делает, да, чудо. Это чудо. И это вино лучше, чем то первое, чем то естественное вино, которому человек готовился и подготавливал, понимаете? И вот эта картина для супружеской пары, то, что и супружеской паре нужен Бог. Потому что вот это вино, оно закончится. Вы можете чувствовать себя так же, как эти люди, что делать? И надо эти чувства иметь, но они закончились, да? Но у нас есть Бог, у верующих, у нас есть Бог. И Иисус будет творить чудеса в ваших взаимоотношениях. Иисус будет творить чудеса в браке. Он сделает чудо. Там, где уже в вашем сердце не осталось чувств, не осталось той страсти, да, не осталось тех нежных чувств, которые вы раньше имели, Иисус это сделает. И это будет даже лучше, чем то вот это естественное, то, что в браке у молодоженов. Понимаете это? Это, я думаю, Дух Святой и Иисус это имел в уме, когда делал такое чудо. И Иоанн это записал. Всякий человек подает сперва хорошее вино. Да, всякая супружеская пара, они очень сильно любят, но потом это под разными из-за разных обстоятельств оно заканчивается. Да. И вот тут нам нужен Бог, вот тут нужно, надо понять. И это с самого начала надо понимать. Это с самого начала. Иисус, ты мне нужен. Девушке надо понять, парню нужно понять, да, что вот эта естественная любовь, она может закончиться. Но не надо сдаваться и унывать, что ну все, такова жизнь, так со всеми происходит. И есть много случаев, когда люди уповают на Бога, и Бог делает их последние года в браке гораздо лучше, чем было в начале. Да. Это Иисус делает. Иисус делает это чудо. Вы должны верить. Мы должны так верить и так понимать. У христиан брак должен становиться лучше. Не потому, что они сами по себе что-то, а потому, что Иисус будет творить чудеса. Вы верите, что Иисус будет творить чудеса в вашей жизни? Мы иногда чувствуем, мы... Вот смотрите, что Иисус сделал. Он взял эту простую воду, которая везде была, вот в казуце, налил, пожалуйста, не проблема. Он взял эту воду и сделал необыкновенное чудо. Она превратилась в вино. Вот как такое можно, да? В момент превратилось в вино. Разве это не чудо? Это чудо. Иисус это сделал, чтобы убрать вот это недоразумение, эту оказию, этот позор. Ну, он убрал, чтобы благословить. И он сделал чудо. Будет ли Иисус делать чудо в моей или вашей жизни? Конечно, будет. Но просто нужно верить. Конечно, будет Иисус делать. Он хочет удивлять нас. Он хочет нас удивлять. Так что вот для того, кто в браке, это хорошая поддержка. Иисус сделает ваши чувства, это вино, гораздо лучше. И Он бережет, Он ждет. Может, иногда Бог ждет, когда ваше чувство закончится. Когда вы поймете, что вы без Бога ничто. Потому что у вас брак без Бога ничто. Он иногда ждет, Он допускает иногда это. Чтобы потом мы и поняли. Я думал, что я буду такой классный муж, жена. Я думал, что я вообще... супер, да, и когда это все заканчивается, мы понимаем, что мы не такие, и чувства не такие, вот тут мы понимаем, Господь, Ты творишь чудеса, и Он будет, слава Богу, творить чудеса, Он сделает это новое вино, оно будет лучше, чем то первое. Аминь. Иисус здесь говорит, заметьте, когда Мария первоначально к Нему обращается, Его мама, Он говорит, не пришел еще час мой, Он говорит, не пришел Ему еще час, да. И вот вообще красота, то, что мы сами по себе, мы простые. Мы не находим в себе сил, мы как вода. Неужели Иисус в моей жизни что-то сделает, я уже вообще говорю, что-то удивительное сделает. Он берет незначительное и делает красивые, удивительные вещи в наших жизнях. Мы должны сегодня просто вдохновиться, потому что мы иногда унываем из-за наших грехов, мы недовольны то, как мы духовно растем, то, как мы служим Богу, то, какие мы есть христиане в жизни. И можно унывать, и если слишком унывать, то можно вообще сойти с пути. И поэтому нам нужна поддержка, что Иисус берет простую воду, и Он делает что-то необычное. Иисус берет простую жизнь вашу и мою, и делает что-то необычное. Просто нужна вера. Аминь. И вот что мне еще нравится. Вот это было такое, как бы... Как я уже сказал, это не была болезнь, это не было при смерти, да. Это Иисус просто сделал чудо, да. Многие даже люди подумают, что это Он вообще взял, это самое, воду в вино. Ну ладно, могли бы без вина обойтись, вообще вино. Что люди другие подумают, это самое, что Иисус хочет, чтобы все упивались вином, что ли? Может, кто-то неправильно поймет, может, вписали этот отрывок, может, это неправильно, нужно брать его из Библии, да, может кто-то подумает. Но вот мне как раз нравится, что это в Библии, слава Богу, это Слово Божие, и это показывает характер Иисуса. Иисус сделал вот такую недуховную вещь, но для Него, в кавычках, конечно, Иисусу было важно, Иисусу было интересно. И вы знаете, в нашей ситуации, в нашей жизни, как христиан, есть такие вещи, я уже не о браке только говорю, есть такие вещи, когда нам кажется... что нам чего-то не хватает. В нас должно что-то быть, но этого не хватает. И мы переживаем. Но так как эта вещь может быть незначительна, мы не обращаемся к ней, к Богу. Мы думаем, какие-то большие проблемы я буду. А вот это, ну не знаю. Например, молодой парень, девушка, молодежь, они могут переживать, что может у меня там чувства юмора не хватает, может там я не слишком стеснительный, да. И из-за этого переживать для, ну, может, не только для молодежи, для других, какие-то маленькие вещи в характере, да, которые мы даже и не думаем, что Богу важно, чтобы я вот молился, там, свидетельствовал, это Ему важно, там, а вот это вот, может, самому как-то разбираться надо, или, ну, я уж такой, и этого не изменить. И вот что интересно, Иисусу тоже это важно, потому что Он превратил вот такую ситуацию, Он спас эту ситуацию. И Он будет так же, Иисусу интересно, и Он хочет, чтобы мы уповали на Него, и какие-то слабости в нашем характере тоже мы приносили. И Он сделал что-то хорошее. Из простого, из какой-то слабости Он сделал. То есть молодой человек, когда он выходит в жизнь и переживает из-за кучи вещей, да, вспомните себя, молодые, многие из вас вы молодые, переживает, как, что люди подумают, что люди скажут. Человек чувствует себя неутвержденным в обществе. Такие естественные вещи. И как христиане, Мы должны понимать, что Иисус понимает это. Он понимает, как мы можем чувствовать себя, да? Как мы придем там в первый день на работу, как на нас люди смотрят. Кто-то, у кого-то как бы кожа толстая, ему все равно, да? Есть такие люди. А есть люди, сильно переживают из-за этого, да? Что люди скажут, да? Что, как они подшутят, кто-то сильно переживает. Но Иисусу важно. И Он будет нам помогать, и мы можем с этим обращаться к Иисусу. Вот эта красота Бога, то, что Ему... До всех тонкостей интересно, но просто нужна вера. Просто нужна верность и даже немножко упорность, вот как у Марии была. Мое время еще не пришло, да, но она все равно там, делайте, что он скажет, да. Такая вот должна быть упорность для всех, для нас Иисусу интересно. Иисус хочет помогать, ему не безразлично. Он хочет, есть важные вещи, есть маловежные, но даже эти маловажные вещи Иисус хочет работать и помогать нам. И превращать что-то и делать что-то красивое в нашей жизни. Только Он это может сделать. И это неплохо, что иногда мы обнаруживаем в своем характере или в каких-то в своих эмоциях какой-то стыд, какой-то вот закончилось, да, вот у меня нету этого, вот у других есть, у меня нет. Вот они тоже думали, вот у всех, как так, вот у всех всегда вино, там, сколько я на свадьбы ходил, а у нас, ну как такое произошло, закончилось, да. Но Иисус, и мы всегда переживаем, смотрим на других людей, вот они такие, а вот у нас все как у меня никак у всех, там, мы переживаем из этого, да. Но Иисус, Он, Ему важно, и Он поможет. И Он допускает эти слабости в характере, в эмоции, чтобы явить свое чудо. И вы, будучи, может быть, не такими эмоционально крепкими, как другие люди, вы, у вас есть возможность быть смиренным и увидеть чудо Божие. У других, которых все, они там хорошо, сильны, а у них проблема с гордостью, и они не увидят чудо Божие. Но мы в своей слабости, мы, наоборот, можем стать сильными, потому что Бог, Богу интересно, Бог делает, хочет... красивые, интересные вещи в нашей жизни. Бог очень интересный. Это очень интересно, что Иисус превратил воду в вино. Это очень интересно. Столько много говорит о характере Бога. То, что Ему важно, наше человеческое. Он так любит нас. Иисус не стоит в стороне даже. Даже в таких, как бы, мелких вещах. Просто доверять Богу. И Иисус здесь сказал, что... В 14 стихе, еще не пришел час мой, Иисус сказал. И Иисус несколько раз такие вещи говорил, что не мое время. Он говорил, когда на праздник его братья звали, он сказал, я еще не пойду, не мое время. Когда, Библия говорит, когда его хотели на него руки наложить, сказано, никто не наложил, у них не получилось, потому что еще не время было. Иисус 3 года до определенного момента, он говорил, еще не мое время, не мое время, несколько раз. Но потом, уже в конце, когда время настало, когда час, когда его распнут, он говорил о том, что время уже настало. Время уже настало, когда он давал чашу на той на вечере, когда ломал хлеб, он говорил, настало это время. Я ждал, теперь это время настало. И я сейчас, и вот мысль такова, что мы сейчас живем во время Нового Завета, мы сейчас живем во времена благодати. Сейчас для нас время настало, когда Бог, Иисус будет нам так помогать, когда кровь Христа была пролита на кресте, и она стала доступна для нас, для очищения, того, чтобы животворить нас, тело Христово, это доступно. Сейчас день спасения, Библия говорит. Сейчас мы можем... с дерзновением приходить к престолу благодати и получить милость и помощь. Сейчас. Тогда еще нельзя это было. Сейчас можем прийти и ожидать от Бога чуда. Сейчас это время. Сейчас это время. Бог просто ищет, ждет веры. Но сейчас это время. Мы должны понимать, в какое благословенное мы время живем. Во времена благодати. Сейчас это время наступило. Тогда еще нет. А теперь это время наступило. Это слава Богу. И образно говоря, время наступило, что Бог будет... вино, то есть воду в вино превращать в вашей жизни. Это время наступило. Мы можем быть вдохновлены, мы можем быть окрылены и не переживать и из-за наших слабостей. Время благодатное сейчас. Сейчас день спасения. С 11 по 12 стих. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою и веру в нее ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Обратите внимание, что чудеса они помогли уверовать. Видите вы это в тексте? Видите, чудеса помогли уверовать. Дальше мы читаем, с 13 по 17 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, сидели миновщики денег, и, сделав бич из веров, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а стол их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дому отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Это был... Компьютер выключен? Включи, пожалуйста. Там в фотографиях есть план Соломонова вещь. Да? Храм – это что? Это там, где обитает Бог. Мы сейчас живем... не знаю, может быть, мы как евангельские верующие, мы немножко отвыкли. Но в Ветхом Завете было одно место, где обитал Бог, это был храм. Ну, конечно, они могли молиться, где они находились, но в Библии, в Ветхом Завете четко говорилось, что особенное место молитвы, особенное поклонение, ты должен идти в Иерусалим, ты должен идти в храм. И иудеи привыкли, Бог живет в храме, Он не живет везде, Он живет в этом храме, да? В Ветхом Завете так было, так действительно было. Храм – это там, где живет Бог. И действительно... Так оно и есть. Но в Новом Завете что, что Иисус нам открывает? Что Иисус говорит, что Его тело, тело Иисуса Христа, это храм Бога. Да? И поэтому Он говорит, разрушьте этот храм, то есть мое тело, да? Я восстану, воскресну. Так произошло, Иисус на третий день воскрес. Иисус... Это было, конечно, необычно для людей, которые привыкли, Бог в этом храме. Им было непривычно. И теперь они, Иисус им говорит о том, что Бог живет в нем. Его тело – это храм Бога. Да? Но не только это. Новый Завет учит нас, что так как мы верующие в Иисуса Христа, Библия учит нас, мы сейчас прочитаем, что наши тела – это храм Бога, храм Духа Святого. Давайте прочитаем эти отрывки. 1 Коринфянам, 3 глава. Я, знаете, я помню, когда я еще не был верующим, и только-только уверовал и читал Библию, мне это было интересно, потому что я жил в России и видел все эти храмы, и вот там как бы якобы Бог живет, да. И когда мне было сказано, что мое тело – храм Духа Святого, это очень интересное было откровение, радостное. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Разве не знаете, видите, можно не знать даже, да, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Это радостная вещь. Вы, ваши тела, храм святого Бога. Это здорово. 1 Коринфян 6:19. Еще один отрывок. Не знаете ли, опять, видите, вы знаете это? Не знаете ли, что тела ваши – суть храм? Тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, вы не свои. Тела, мое тело, ваше тело – это храм живущего во мне Святого Духа. Вау! Аллилуйя! Вот что я хочу сейчас сказать. Вот представьте Иерусалимский храм. Бог так запланировал, что были определенные правила, определенные собирались деньги, налог, чтобы храм периодически ремонтировать. Потому что храм, он был потрясающий, но проходило время 50-100 лет, его нужно было ремонтировать, да? Что-то подделывать. Да? И это было предусмотрено Богом, что это святой храм. Слава Богу, Израиль вошла туда, да? И все-таки человек должен был заботиться, охранять этот храм и так далее, и так далее. И временами ремонтировать. Да? И если вы подошли к Иерусалимскому храму поближе, вы бы увидели, что, может быть, тут шов неправильно, не очень ровно. Вы увидели какие-то несовершенства. Да? Что я хочу сказать? Мы, наши тела, храм Духа Святого. Нам иногда трудно вериться. Почему? Потому что мы можем подойти к зеркалу и подумать, неужели я храм Духа Святого? Особенно если вы заболели, особенно если у вас, может, вам кажется, у вас какие-то физические недостатки, не знаю, может, кто-то немножко переживает, что маленького роста, да. Вот тот человек, вот он так, вот он действительно храм Духа Святого, да. А я, не знаю, может, там прыщ или бородавка вы переживаете. Какой храм я Духа Святого, да? Но вы должны понять, что храм, он был свят, и Бог там обитал, но он не был совершенным храмом. То, что там Бог обитал, не значит, что сам храм, здание, он был совершенным. И то же самое, Бог обитает в нашем храме, но это не значит, что оно может совершенно. И то, что мы, нам как кажется, это несовершенство, это не должно нас удручать. Или если наш храм, наши тела изнашиваются, это не должно нас удручать. Это нормально. Бог это предусмотрел. Да? Когда вы в болезни, вам очень трудно верить, что вы храм Духа Святого. Но вы должны проявить веру. Тот храм даже разрушился, его потом опять воссоздали. Да? Это дает такую большую поддержку. Дает такую большую поддержку, что я храм Духа Святого. И даже если я слаб физически, старею, да, святость, значимость, то, кто есть в Боге, она не уменьшается, она не отменяется. Для Бога, вот как там к храму подходили издалека, и он казался величественным. Для Бога это тоже точно так же, это особенное, то, что церковь, мы являемся храмом Духа Святого. Это здорово. И мы должны знать это. Потому что это, конечно, это даст нам уверенность, радость. И в то же время это поможет нам правильно относиться к своему телу, да, заботиться о своем теле и так далее. И Иисус сказал, что если этот храм разрушится, его разрушится, да, он его создаст. Если наш храм разрушится, храм, он храм. Он должен стоять. И Бог обещает нам, что мы верующие в Иисуса Христа, наши тела будут воскрешены. Потому что для Бога важно тело. Мы, как христиане, очень много говорим о душе. Мы умрем, наша душа пойдет на небеса. И как-то забываем, что для Бога очень важно тело. Пусть оно лежит долго в могиле, но для Бога это очень важно. Это Его слава, это Его план. И Бог не завершит свой план, пока все мертвые не будут воскрешены. Пока душа, где бы она ни была, она не соединится с телом. Мы должны понять, что для Бога тело свято. Для Бога тело важно. И мы должны тоже понимать и не считать, что там, что там это самое, все равно там умру, типа, и буду всякую ерунду есть, что там, все равно умру. Нет, для Бога тело, оно святое, мы должны понимать, дорожить и радоваться этому. И если мы стареем, если мы заболеваем, если мы умираем, у нас есть обетование, что Бог восставит, Иисус восставит наши тела, так же, как Он был восставлен сам на третий день. У нас это есть радостное, наше тело, вот это тело, оно будет восставлено, оно будет лучше, но это будет мое тело. Да? Иисус, ведь тело же Иисуса Христа воскресло, да? Там тоже были признаки старого тела, там эти, я имею в виду, раны были от гвоздей, да? Это его тело, это не просто там, ну ладно, все это тело выкинуть, а он получит новое тело. Да, у нас будет новое тело, но это будет то же самое тело. Это поддержка для нас, ценить, светить наши тела, потому что это храм Духа Святого. И храм... Наши тела, они будут воскрешены. Потому что... И вот эта радость, что Бог теперь, Он не в камне хочет обитать, Он в нас хочет обитать. В вас Бог хочет обитать. Вот Ему нравится жить в вашем сердце. Ему нравится. Мне иногда кажется, жил бы Он в храме, чем в моем сердце, потому что я чувствую себя грешным. Нет, Бог не считает меня грешным, потому что кровь Христа омыла меня. И это святое место, и Он живет во мне. Просто знать, просто верить. Это такая поддержка. Это здорово. Это Новый Завет. И вот Евреям, 3 глава, 6 стих. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение, упование, которым хвалится, твердо сохраним до конца. Вы храм Духа Святого. Вам просто нужно хранить вот это дерзновение и упование до конца. Иисус ревностно заботился о том храме. Он выгнал, очистил храм, да? Иисус ревностно заботился о храме. Иисус ревностно заботится о вашем теле, о вашем храме. Он заботится. Ему драгоценно это тело. Это большая поддержка. Тело – это свято. Мы иногда думаем, а вот душа, да, а тело, ну ладно. Нет, тело свято, поэтому Бог его и воскресит. Дальше, с 22 по 23. Дух Святой в наших телах, и Иисус, Он как Сын над Домом Божьим, руководит нами. С 22 по 23, да? Когда же Он воскрес из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Помните, я обращал ваше внимание, что чудеса помогли уверовать. Да? И здесь опять эта же мысль в одной же главе проскальзывается, что чудеса, они помогают людям веровать. Чудеса помогают людям веровать. Это Библия четко об этом говорит. Почему я об этом говорю? Потому что иногда создается такая мысль, что если ты ищешь чудеса, если ты ожидаешь чудеса, то ты как бы и даже и бездуховный, как бы, зачем тебе чудеса? Ты и так как бы должен верить. Это не библейское учение. Мы должны ожидать, искать эти чудеса. Чудеса должны быть в жизни церкви. Они должны быть. Это не является бездуховным. Это действительно помогает людям веровать в Иисуса Христа. Тогда нужны были чудеса, и сейчас людям нужны чудеса. Никто не может доказать, как так. Тогда нужны были чудеса, а сейчас у нас якобы Библия, нам чудеса не нужны. Что это за аргумент? Нам также нужны эти чудеса, мы должны их ожидать. Смотрите, важность чудес в Библии. Вот эти чудеса, они помогают людям верить в Иисуса и понимать Божьи тайны. Вот, они поняли после воскресения тела, апостолы поняли, что храм... То есть, что тело – это храм. Они больше поняли через это знамение воскресения, понимаете? То есть, чудеса, они помогают людям веровать в общем, и они помогают людям понимать какие-то глубокие истины о Боге, понимаете? Чудеса очень полезны. Деяния 14.3. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя, а Господи, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Бог использовал чудеса, чтобы подтвердить эту удивительную благодать, что человек спасается по вере. Он использовал чудеса, он хотел показать то, что апостолы проповедуют, это действительно истина. Теперь не по закону, а по благодати человек спасается. И апостолы, они были хорошими проповедниками. Но все равно этого было недостаточно. Бог посылал эти знамения и чудеса. Мы верим в благодать, мы проповедуем в благодать. Да, здорово, мы должны так делать, но нам нужны, и мы должны ожидать и просить о Бога об этих чудесах, чтобы Бог еще больше подтверждал вот эти глубинные истины о благодати. Марка 16:20, известный отрывок, да? Марка 16:20. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слову по следующим знамениям. Вот так вот первые верующие проповедовали. Они проповедовали, да, но Бог подкреплял по следующим знамениям. И мы должны ожидать и стремиться к этому. Деяния 4:30. Понимаете, сатана, это вот от сатаны. Сатана хочет сказать, что ты чудо ждешь, и он вызывает у вас чувство вины. Ваша вера разрушается. Мы можем и должны ожидать чуда. Деяния 4:30, да? В этом нет ничего плохого. чудеса помогают. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса, они молятся, апостолы, мы будем проповедовать, ты дай нам смелость, Господь, но ты простирай руку и ради, во имя Иисуса делай все эти чудеса. И Бог поколебал место, и они так шли, и там вообще даже тень Петра исцеляла людей. Бог делал чудеса. Почему мы будем думать, что это так было тогда, сейчас это уже невозможно? Какие основания у нас? Нет у нас таких оснований. Мы должны ожидать чудеса и понимать, что они помогают людям верить, понимать какие-то истины. И последний отрывок, 1 Коринфянам 12 глава. Не хочу, первый стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Видите, можно быть в неведении о чудесах, о дарах духовных. Конечно, не все дары, они как бы такие сверхъестественные, не все. Но часть из этих даров очевидна. Исцеление, пророчество, это сверхъестественное. И мы должны знать и использовать эти дары. И также 7 стих там же. Но каждому дается проявление духа на пользу. Проявление духа, дары, чудотворение, исцеление, языки, истолкование, пророчество, это на пользу. Это на пользу. Не позволяйте, чтобы сатана сказал, украл у вас это ожидание, эту веру. Давайте быть верными в малом. В практических вещах, в простых вещах. Быть верным в малом. Но давайте в то же время ожидать великого от Бога. Будучи верными в малом, также ожидать великого от Бога. Почему нет? Бог великий. Библия дает нам полное право ожидать великого от Бога. Иисус сказал, если вы просто верите в меня, если вы просто верите в меня, вы сделаете подобные дела и даже больше. Сказал он это или нет? Это написано. Как по-другому это понять? Иисус много чего делал, но и включая чудеса тоже. Это не надо исключать. Итак, будем ожидать великого от Бога и просить даже об этом, как апостолы просили. Последний отрывок, с 24 по 25. Все, уже заканчиваем. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал человека, ибо сам знал, что в человеке. Все-таки, да, мы слышали и мы видим эту истину. Все-таки, несмотря на то, что чудеса люди веровали, не все они уверовали. Да. Чудеса помогают некоторым, но потом иногда люди оставляют. Люди, которые видели чудеса, включая Иуду Искариота, они оставили Иисуса. Они оставили Иисуса. Многие, которые видели чудеса, они оставили Иисуса. К сожалению, люди увидят чудеса. Не удивляйтесь этому, они увидят чудеса. И все равно в какой-то момент они могут оставить Иисуса. Не знайте, что чудеса они не нужны. Вот так же, как я проповедую здесь каждое воскресенье. Кто-то не послушает, до кого-то проповедь не дойдет, кто-то не будет соглашаться, принимать. Не значит, что мне не надо проповедовать. Надо. То же самое, стремиться к чудесам и ожидать, это надо. Но мы должны понимать. И иногда это очень тяжело. Илию было очень тяжело. Такое чудо он сделал. Огонь с неба сошел, а потом раз, Изавель, все, тебе конец, и ничего тебя не спасет. И он понял, что израильтяне особенно-то и не обратились. Вот они будут слушать опять эту Изавель, он расстроился. Это очень тяжело, когда даже чудеса какие-то Бог сделал, вы за кого-то молитесь, кому-то свидетельствуете, и Бог сделал чудо в этом человеке, да? Но вы думаете, о, слава Богу, сейчас он обратится, а он все равно не обращается. Это тяжело, это тяжело. Такое с Иисусом происходило. Но, что интересно, когда Иисус, здесь написано, что Иисус не верял себя им, да? Почему? Потому что знал, что глубокой веры у них нету. Вот в чем была проблема. Им помогало это верить, но глубокой веры не у всех она была, и он не верял себя им. Но, если у вас есть искренняя вера, сердечная вера, Иисус веряет себя вам. Он приходит со всей своей славой, со всей своей силой, со всей своей любовью в вашу жизнь. Он отдает себя вам. Он спасает вас, он помогает, он отвечает на молитвы, он веряет себе, он становится вашим личным спасителем и Господом. Это Евангелие, это радостная весть. Мы, верующие в Иисуса Христа, Иисус отдает себя, все свое царство нам, потому что он любит. И мы можем знать, что мы имеем тесное общение с Ним, и Он руководит нашей жизнью. И это здорово, когда Иисус наш Спаситель. Поверь. Аминь.